Но вот что интересно, мы с вами радуемся, празднуем, отмечаем, но я для себя вот отмечаю одну удивительную вещь. Когда я пришел в церковь, ну, с праздником, например, Пасхи, мне чуть-чуть было понятно, потому что объясняли, когда я понял, что Пасха – это прообраз еврейского праздника Песах, или, как вот мы знаем, выход евреев из Египта. Потом я узнал о том, что есть праздник Пятидесятница, это как раз через 50 дней после Пасхи, и у нас он называется Троица. Вы тоже об этом знаете. И потом наступает вот праздник жатвы. Я думал, а где вот аналогия, откуда корни этого праздника вот для нашего современного христианского мира? Почему мы с вами его отмечаем? Вчера я ради интереса, общаясь с вами, с многими из вас, я задавал вопрос, у меня был такой блиц-опрос. Что для вас означает жатва? Что для вас означает праздник урожая, как мы называем, благодарение? И меня, знаете, что удивило? Все ответы были разные. Вот сегодня праздник, а каждый отмечает свое. И это неплохо, я не говорю, что это плохо, потому что этот праздник, он такой многоликий, каждый какую-то свою такую вот особенность вот того, что мы сегодня здесь видим, о чем говорим, для себя отмечает. Это неплохо. Но я всегда переживаю за то, что, как у нас в стране бывает, вот праздник ради праздника. Ну, то есть вот просто порадоваться, и праздник он в нашей стране ассоциируется со словом «праздность», то есть, ну, ничего не делать. То есть хорошая возможность, но ничего не делать. Ну, мы-то, христиане, отличаемся от того, что есть вокруг, потому что все-таки для нас праздники, они имеют определенный смысл какой-то. Согласитесь? Мы же не просто так пришли порадоваться. Мы чему-то радуемся. И вот если мы откроем Библию, то мы видим, что праздники сам Бог устанавливает. Посмотрите, пожалуйста, что записано в книге Левит. Там записано, что... «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которых должно созывать священное собрание. Вот праздники мои». Обратите внимание, сказано «праздники чьи?» Господни. Бог говорит, это мои праздники. Когда есть вот это упоминание, это означает, что вокруг кого-то совершается праздник. Какое событие отмечает народ? Оно вращается вокруг Бога. И вот в еврейском языке, ну, кто, может быть, немножко знаком, но для тех, кто не знаком, я скажу, что вот это слово «праздник» в лексиконе еврейском означает не то, что праздность, оно означает немножко другое. Это определенное время, это срок, это пора определенная, это собрание. То есть что-то Бог определяет для какой-то цели. И вот сегодня мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами посмотрели на праздник жатвы, урожай, как мы его называем, по-разному, благодарение, вот именно с этой библейской перспективы. Увидели корни этого праздника и отметили для себя некоторые вещи, которые он обозначает. Мне бы очень хотелось углубиться в эту тему вместе с вами. Потому что у каждого праздника еврейского, который Бог устанавливал, у них всегда было как минимум два значения. Одно из значений – это было напоминание, а другая цель этого праздника – это было указание или пророчество на то, что должно будет произойти. И вот в этом ракурсе мы с вами посмотрим на праздник жатвы, о чем он напоминает и на что он указывает. Есть очень много деталей, и я надеюсь, что мы с вами сможем с этими деталями познакомиться в ближайшее время, по крайней мере, с праздниками и Пасхи, и Троицы, когда к нам приедет на этой неделе Анатолий Ермохин. Я прямо хочу напомнить, друзья, для того, чтобы углубиться, понять Божий замысел, это очень интересно, потому что Бог ничего не делает случайно, у Него во всем есть смысл, и даже в каждом празднике есть глубочайший смысл. Мы сможем вот в эту субботу в 6 часов, будет первая встреча с Анатолием Ермохиным, я вас приглашаю. А мы с вами будем говорить все-таки о жатве, об этом празднике. И я думал, ну как назвать нашу тему, и назвал ее вот таким образом. Шалаши, плоды и небо. Легко запомнить, правда? Скажите своему соседу, шалаши, плоды и небо. По крайней мере, некоторые моменты из этого праздника вы запомните, если вспомните про шалаши, про плоды и про небо. А почему именно так? Ну, во-первых, сегодня уже отмечали, что как раз вот этот праздник, он берет корни от праздника кущей. Это были три ежегодные праздника, когда весь народ должен был стекаться в Иерусалим. И тут так и написано в книге Второзакония 16:16, три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, Пасха, в праздник седмиц, Пятидесятница и в праздник кущей. Вот это Божье установление. И давайте мы с вами, вот теперь я смотрю, что время у нас не так много осталось, мы быстренько посмотрим на вот эти три слова: шалаши, плоды и небо. Ну, во-первых, плоды. Мы не по порядку пойдем, плоды. О чем вообще идет речь? Корни этого праздника, они как раз тоже находятся в том, что он совпадал с осенними праздниками. Это осенний праздник, и у евреев было несколько жатв. То есть благоприятный климат позволял сеять буквально зимой, весной собирать первые плоды, и потом лето выращивать урожай и осенью собирать плоды. Это были последние плоды. И вот в книге Исход, 23 глава, 16 стих написано: «Бог дает повеление для своего народа: наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего весна, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Вы же знаете, что у евреев Новый год осенью, да? Да, скоро будет, он у них наступает, они к этому готовятся. Но вот в конце года, как раз именно сентябрь, выпадает, что праздник собирания плодов. И вот этот праздник, если посмотреть на все праздники, которые были, это был самый радостный праздник. Прямо было повеление радоваться. Не хочешь радоваться? Надо. Заставь себя радоваться. Вот заставь просто. Иди и радуйся со всеми. Почему так было? Ну, потому что в древнем Израиле, как сегодня уже отмечали, это сельхозстрана, и сбор урожая – это всегда благословение. И это было напоминание того, что Бог обеспечивает народ более чем достаточным количеством пищи для выживания. И это было как раз время, когда все должны были идти и благодарить Бога. И надо отметить, что они шли не с пустыми руками. Вы знаете, да, что там совершалось каждый день жертвоприношение, и нужно было что-то с собой принести. Знаете, я благодарю Бога за то, что мы тоже пришли на этот праздник не с пустыми руками. За все эти дары я хочу поблагодарить всех, кто участвовал. Давайте мы поблагодарим Бога за вот эти дары, которые видим. Спасибо за то, что вы участвуете и этот праздник обогащаете. Даже вот этим внешним убранством для нас это тоже приятно видеть, то, что делает Бог. Но какое же значение это слово имеет для нас, плоды? Какое напоминание, о чем оно нам напоминает? Конечно же, оно напоминает, как сегодня неоднократно говорили, о благодарности. Но я хочу спросить у вас, друзья, как вы считаете, человек благодарное существо или нет? Кто считает, что неблагодарное? Кто считает, что благодарное? Есть такие вот, прямо вот мне хочется с вас примеров брать, но честно сказать, смотря даже на Библию, библейские примеры очень простые, да? Когда Иисус исцеляет 10 прокаженных, кто вернулся благодарить? Один. Он был еврей или нет? Он был самарянин. Он был самарянин. Это был не иудей. Те, которые Бог исцелил, они не пришли воздать славу Богу, а этот вернулся. Смотрите, какая интересная статистика, да? Один к десяти. К девяти, точнее. Один к девяти. Поэтому вот смотришь и думаешь, мы неблагодарны. И Даулет, наш брат, сказал правильно, что мы многие вещи воспринимаем как само собой разумеющиеся. Я до сих пор помню историю, как один пастор рассказывал, когда он был в Африке. Там служение проходит по-другому. Оно, знаете, в такой домашней атмосфере. Люди выходят, благодарят там, знаете, вот. И неудивительно, если кто-то подойдет к пастору, там, микрофон, а можно я скажу там? Ну, там, правда, микрофона нету. Но в любом случае, как-то, вот, знаете, так в простоте. И у них на служении есть время для того, чтобы благодарить. И вот выходит одна женщина такая вот, пожилая уже. «Братья, сестры, я хочу с вами поделиться своей радостью». Все собравшиеся: «Аллилуйя, сестра, рассказывай! Вы знаете, как Бог меня благословил, Он так сильно меня любит!» Все тоже там ликуют. Ну, не так, как вы сидят, конечно, вот. Ликуют просто, радуются. И она говорит: «Вы знаете, что Бог для меня сделал?» Все такие: «Что? Что?» мне Бог подарил бэушные ботинки, и все аллилуйя радуются. Этот пастор говорит, смотрю на свои ботинки новые и думаю, я вообще хоть раз в жизни благодарил Бога за ботинки. Вы понимаете, как мы вот многие вещи воспринимаем как само собой разумеющиеся. Но, может быть, даже это не так страшно. Страшнее, мне кажется, когда мы живем во Христе, и мы воспринимаем благодеяние Божие, зная Его благость, как само собой разумеющееся. Я думаю, это большая опасность, когда христианство, отношение с Богом для нас становится чем-то привычным, обыденным. Когда ученики пришли и там бесы им повиновались, они говорили Христу, Господь, ты знаешь, а там вот такие чудеса происходят. Что Он им сказал? Он говорит, не этому надо радоваться. А чему нужно радоваться? Что ваши имена в книге жизни записаны. У кого имя в книге жизни записано? Кто знает об этом? А чего вы не радуетесь-то? Давайте воздадим Богу славу. Действительно, мы забываем об этом. Для нас становится это обыденным. Во Христе это не данность, это благодать, это подарок. И за него нужно благодарить. И я не зря напоминаю, друзья, о том, что вот мы много раз говорим, когда ты просыпаешься утром, не забудь сказать, что Христос живет во мне. Почему? Это не просто так. Это большая цена, и это нужно помнить. Так вот, смотрите, о чем говорит апостол Павел в послании к Коринфянам 15:57. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господа Господом нашим Иисусом Христом. Я верю, что во Христе каждый из нас победитель. Если мы во Христе, мы способны побеждать этот мир. Если во Христе мы способны побеждать свою плоть, искушение. И даже когда не хочется радоваться, мы поднимаем ее и радуемся, правда? Потому что мы напоминаем себе, что благ Господь, благодеяние Его много, у нас есть основания для радости. И вот здесь Павел говорит, я благодарю Бога. И он хочет, чтобы церковь в Коринфе, она помнила об этом и делала это. Один молодой человек сказал, я для себя выбрал правило пяти. Я сделал так, что каждое утро просыпаюсь, я благодарю Бога как минимум за пять вещей, которые я могу в своей жизни измерить, увидеть то, что Он делает. И когда я стал так делать, моя жизнь начала меняться. И с каждым разом я начал видеть больше и больше того, что делает Бог в моей жизни. Оказывается, здесь нужно себя вот даже в этой сфере дисциплинировать, прилагать старания, чтобы научиться видеть Божьи благословения. А их можно видеть во всем. И даже мы сейчас в нашей группе общались, делились благодарностями. Один из братьев сказал, что, а знаете, наверное, мы благодарим за такие видимые достижения, но когда есть трудности, почему-то мы забываем. А ведь Бог там тоже в этих трудностях. Аминь. Мы проходим их вместе с Ним, и Он нас не оставляет, Он дает силы пройти. И за это тоже мы можем благодарить. Но вот еще одна особенность этого праздника заключалась в том, что на этот праздник нужно было прийти вместе. Они шли вместе. И если вы откроете псалмы, вы почитаете где-то, по-моему, 120-й псалом и дальше, это были песни восхождения. Что они вообще означали, песни восхождения? Они означали песни на дорогу, да. То есть люди стекались со всех окрестностей Израиля, Палестины, для того, чтобы прийти в Иерусалим. И пока они шли по дороге, они пели песни, они пели псалмы. И вот 121-й псалом начинается такими словами. «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень». Я хочу у вас спросить, кто сегодня утром, когда вас будила жена или муж, возрадовался? Подростки особенно радуются, когда их будет. Я так вот понимаю, вот смотрю, их сейчас некоторых нету. Они прямо так, вставай, пойдем в церковь. И у них столько радости на лице. Тебя просто переполняет. Но они делали это вместе. Я хочу вам сказать то, что радоваться в праздник не получится в одиночку. Эти праздники, их нужно было разделить друг с другом. И то, что говорила Ирина Ивановна, в домашней группе мы способны разделить. Если бы мы сегодня вот не поделились в наших маленьких таких группочках, наверное, было бы чуть меньше радости, потому что мы воочию услышали, что делает Бог в нашей жизни. И поэтому вот здесь мы делаем это вместе. Хорошо, двигаемся дальше. На что указывает это праздник? на что указывают эти плоды в нашей жизни. Они дают нам некоторое напоминание, указание на последнюю жатву. Это говорит о том, что, как Иисус однажды сказал ученикам, что жатва есть кончина века. И вот здесь уже чуть серьезнее. Потому что это напоминание для нас с вами. Бог будет собирать урожай. Но какой? Что это будет за урожай? Некоторые говорят, это будут спасенные, не спасенные люди. Да, книга Откровения об этом говорит. Но я хочу вам сказать, что есть урожай, который Бог будет пожинать на своей ниве, в церкви, среди спасенных, среди Его детей. И это урожай наших плодов, которые мы с вами принесли. А вы, кстати, знаете о том, что Бог нас не просто так избрал? Знаете, да? А что мы для этого делаем, чтобы наше избрание было не просто так? Смотрите, о чем говорит и Иисус ученикам. Не будьте бесплодными. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и радовались жизни. Мы так и делаем. Чтобы вы шли и что делали? Приносили плод, и не просто плод. Этот плод должен умножаться, он должен пребывать, он должен быть значимым для Царства Божьего. И чуть раньше Иисус говорит, что наш Отец прославится тем, если мы принесем сколько плода? Много плода. Знаете, Бог ожидает от нас много плода. Не просто плода, не просто маленькую вишенку или виноградинку. Он ожидает грозди в нашей жизни. Конечно, у нас сейчас не хватит времени на эту тему размышлять и говорить, что такое плод и как мы его приносим. Скажите, у кого есть дача? О, замечательно. Вы собрали урожай? Молодцы. Вы принесли уже плод. Как быть тем, у кого дачи нету? Конечно, мы говорим о духовных плодах. Можно я маленькое определение дам, и мы двинемся дальше? Так вот, что такое пребывающий плод? Если так просто сказать. Это все, что мы делаем ради того, чтобы другие люди пришли ко спасению во Христе. И можно на это сказать аминь. Потому что это все, что вы делаете, словом, делом, в тайной комнате, временем, все, абсолютно все, даже просто ваша благочестивая жизнь во Христе, когда вы удаляетесь от греха и говорите, нет, это не для меня, я живу для Господа, это тоже есть служение, которое будет приносить плоды. Поэтому делайте это для Господа. Он ожидает этих плодов ради Его славы. Следующее слово, друзья, шалаши. Шалаши. Итак, мы запомнили про плоды, да? Это напоминание о благодарности и напоминание о том, что будет и указание на последнюю жатву. Шалаши. Что для нас шалаши означает? Кстати говоря, вот мы про праздник говорим, классный, классный, радоваться, 7 дней радоваться. Я бы хотел на вас посмотреть, если бы у вас сейчас из ваших комфортных условий бы, из домов и квартир бы, да на недельку в шалаши бы. Без воды, без удобств и без всего остального. Вы бы сильно порадовались или нет? Конечно, бы обрадовались. Так вот, когда Бог давал постановление, мы читаем, «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник кущей, 7 дней для кого? Для Господа. В кущах живите 7 дней». Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел из их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Для чего? Он говорит, да, они должны знать. Но куща в данной ситуации, палатка, шалаш, это то, что Бог сделал видимым знаком на этот праздник. Это должно было о чем-то говорить. У кущи очень много прообразов, и, может быть, когда Анатолий будет, он чуть больше расскажет, но я только о некоторых моментах хочу сказать. Во-первых, кущи, они напоминают нам о Божьей заботе, потому что Бог заботился, и когда евреи вышли, кущи символизировали для них и свободу, потому что они уже не в рабстве, И Кущи, это было лучше, чем находиться в рабстве, потому что там они, может быть, жили в более хороших условиях, но они были рабами. Сейчас они в чем-то ограничены, но зато они свободные. Мы с вами тоже когда-то были в рабстве греха. И, может быть, каких-то благ и прелестей, когда мы пошли за Господом, мы лишились. Правда, лишаются некоторые, потому что я разговаривал с одной сестрой. Она говорит, как я буду дальше жить? Я говорю, а что случилось? Я же за Господом пошла. Я говорю, так это же слава Богу. Так мне теперь воровать на работе нельзя. Как я буду жить? И вот Кущи напоминает нам о том, что Бог позаботится, если ты будешь верен Ему. Если ты идешь за Ним, Бог говорит, я о тебе позабочусь. И Иисус Христос тоже говорит такое напоминание своим ученикам. Он говорит, послушайте, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Почему? Да потому что Отец ваш Небесный, Он знает, что вы имеете нужду во всем этом. Он позаботится. Он говорит, у вас другая цель должна быть. У вас в пустыне другая цель была. У них в пустыне не было цель основной – заботиться о еде. Основная цель, которая была для них в пустыне – это пройти пустыню и дойти до чего? До обещанной земли. Поэтому вот она цель. Иисус говорит тоже, у вас другая цель. Ищите прежде Царство Божие. А все это, оно будет. Бог позаботится об этом. А в другом месте послания к евреям Бог очень ярко говорит о том, что имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Почему? Потому что, ибо сам Господь сказал, не оставлю тебя и не покину. Мы можем быть спокойны. Бог позаботится о нашей жизни. Я думаю, каждый из вас, если спросить, он может сказать, что я вижу Божью руку и заботу в своей жизни. Аминь. Каждый из нас это переживает. Бог заботится о нас, и мы благодарим Его за это. Но на что же нам Кущи или эти шалаши указывают? Они указывают на то, что наша жизнь-то земная, она какая? Коротенькая, временная. Временная, как пар на короткое время. Это временное жилище. И евреи не ставили для себя цель обустроить этот шалаш, поставить там кондиционер, там посудомоечную машину или еще что-то. У них другая цель была, потому что они знали, что в любой момент огненный или облачный столб двинется, и им нужно все это собрать и идти. Ну и более того, они знали, куда они идут. Они идут туда, где будет другое жилье. Они шли в обещанную землю. И поэтому апостол Петр, он предостерегает, он говорит, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу вашу. Вы знаете, на нашу душу восстают похоти. Самые разные. Это не означает там грех, который вот мы обычно так как бы пренебрежительно к нему относимся, там наркотики, там алкоголь, еще что-то. Не об этих похотях речь идет. А о тех, которые на нашу душу восстают. Красиво жить взамен того, чтобы служить Богу. Вот эти похоти, они на нас восстают. И Петр говорит, подождите, подумайте о том, что вы возьмете из того, что вы здесь на этой земле приобрели с собой на небеса. Что вы возьмете? Наг ты пришел, и с мешком золота ты вернешься. Только вернешься вот туда вот. Мне очень одна картинка нравится, она меня просто ободряет. А, кстати говоря, апостол Павел говорит, о горнем помышляйте, то есть о небесном, а не о земном. То есть он говорит, вот об этом вы должны думать. Классная картинка, она меня так прямо бодрит всегда. Почувствую разницу. Видно, да, вам, друзья? В чем разница? Вот богатый один, а вот бедный. Абсолютно никакой. Знаете, в чем отличие будет? В том, что здесь не увидишь. То, что будет на небе. Потому что вот там будет тот дом, ну я образно говорю, который ты здесь вкладывался и какой материал туда поставлял. Вот там будет различие. А здесь нет на земле. Ничего с собой не возьмешь. Помните Македонского? Александр Македонский, великий завоеватель. Столько завоевал, нам и не снилось столько. Похороните, говорит, меня вот так вот, с открытыми руками. Мы говорим, для чего? Чтобы показать, что я с собой ничего не взял из того, что я завоевал. Ничего. Наша жизнь, она временна. И понимая это, нам нужно иметь правильные ценности и вкладываться в правильные вещи. Итак, давайте мы перейдем к последнему слову, очень простое, да? Мы говорим о небе. Небо. Какие ассоциации у вас со словом небо? Небо манит и ждет меня. Еще. Мне, когда вот с сестрами пожилыми я общаюсь, ну, я имею в виду пожилыми со своего возраста сестрами. «Мой дом на небе за облаками» – одна из любимых песен. Она мне очень нравится. Сестры, вам нравится эта песня? Да. Потому что она у нас, когда мы делали опрос, касаясь музыкальной части служения, многие отметили эту песню. «Мой дом на небе, где жизни новой, уж нет конца». И мы ее поем. Но я обратил внимание, что чаще всего она звучит на похоронах, да. Вот там почему-то мы вспоминаем, что наш дом на небе. Как-то странно. Наш дом-то он уже на небе, мы должны как-то побольше об этом думать. Но не об этом небе идет речь в этом празднике. В этом празднике говорится немножко о другом. Когда евреи строили шалаши, то у них была одна особенность, и она была очень важная. Вот в верхней части должно было быть отверстие. Не для вентиляции, не для того, чтобы там костер и дымок уходил. У него была другая цель, основная цель. Это тоже, но основная цель была для того, чтобы ночью они могли видеть звездное небо. Теперь вопрос, зачем? Размышлять. Во, Павел, спасибо за подсказку. Да, потому что Бог верен своим обетованиям. Это было для них напоминание, что Бог верен своим обетованиям. Однажды он Аврааму пообещал, он вывел его вон из жилища, сказал, слушай, смотри на небо, сосчитай звезды, если ты сможешь их счесть. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И дальше сказано, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Авраам поверил. Он не видел того, что делал Бог дальше, но он поверил. И когда евреи ложились, они вспоминали о том, что это особенное время. Они говорили, слушай, брат, сестра, слушай, друг, посмотри, нас будет такое множество. Бог такой народ себе соберет, что нам его и не счесть. Вы часто смотрите на звездное небо? В наших городских условиях это достаточно сложно сделать. Только надо куда-то выехать, где вот темнота, где нету фонарей. Но когда мы смотрим на звездное небо, я, по крайней мере, я вспоминаю вот это обетование. Я хочу вам сказать, друзья, посмотрите на звездное небо. Может быть, сегодня оно будет звездное, потому что день безоблачный, но посмотрите и подумайте вот о чем. Что когда-то Бог даровал это обетование Аврааму, и среди этих звезд есть и ваша звездочка. Потому что когда Авраам смотрел на это небо, и ты, и я, мы были там. А знаете почему? Потому что вот это окошечко в шалаше, оно указывало на то, что это обетование исполнится во Христе. И мы читаем уже в Новом Завете, когда апостол Павел поясняет, он напоминает те самые слова, которые Бог сказал про Авраама. Он говорит, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте, я сегодня вам говорю, друзья, познайте, что верующие суть сыны Авраама, мы его наследие. И дальше Павел поясняет, уже современный перевод я читаю. Если вы принадлежите Христу, то вы и есть потомки Авраама и наследники Божьего обещания. Аминь. Сегодня ты и я, мы потомки Авраама. Мы сегодня наследники. О чем вам это слово говорится? Где ваше наследие? Скажите, пожалуйста. Вот там оно, небо. И когда мы собираемся вместе, мы как будто говорим, Господь, ты по сей день живой. Господь, ты все тот же, ты неизменный. И ты приготовил для нас наследие. И апостол Павел так и говорит. Если мы имеем Христа, то Бог с ним нам подарит все. Все благословения и земные, и небесные. Аминь. Еще раз, друзья, я напомню в двух словах. Шалаши, плоды и небо. Плоды – напоминание о благодарности и указание на последнюю жатву. Шалаши – мы говорим о том, что наша жизнь временна, и мы напоминаем о том, что Бог заботится. И небо – мы говорим о том, что Бог верен своим обетованиям, и о том, что это обетование исполнилось во Христе Иисусе, с чем я вас и поздравляю. Давайте, слава Богу, воздадим.